Говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев и Николя Саркози определили 6 принципов урегулирования в Южной Осетии. Тысячи тбилисцев вышли поддержать президента и независимость страны. Абхазия проводит операцию в Кадорском ущелье. Информационные войны глазами российского журналиста, работающего в грузинской столице. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вчера российские руководители говорили, что военная операция в Южной Осетии, или, если пользоваться терминологией Кремля, операция по принуждению к миру, будет проводиться до логического конца. Сегодня выяснилось, что этот конец уже наступил. С утра президент Медведев заявил, что операция закончена. Чуть позже, отвечая на вопрос, почему это случилось именно сегодня, Медведев пояснил, что это произошло потому, что операция принесла свои результаты. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. О том, что говорили президенты России и Франции журналистам, расскажет Марьяна Тарачешникова.
Агрессор наказан и понес очень значительные потери. С этими словами президент России Дмитрий Медведев объявил о прекращении операции по принуждению к миру в Южной Осетии. Вскоре после этого он отправился на рабочий обед с президентом Франции Николя Саркози. Итогом этой встречи стал документ, который можно назвать «6 принципов урегулирования конфликта». О том, что это за принципы, президенты рассказали на совместной пресс-конференции, начало которой журналисты дожидались более 3 часов. Обед затянулся. Говорит Дмитрий Медведев.
Первый. Не прибегать к использованию силы. Второй. Окончательно прекратить все военные действия. Третий. Свободный доступ к гуманитарной помощи. Четвертый. Вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации. Пятый. Вооруженные силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности. И шестой. Начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Тем не менее, провозглашенные принципы дают весьма неопределенный ответ на вопрос о том, каким все-таки будет формат присутствия России в Южной Осетии в ближайшей перспективе. Так, отвод войск сторон на исходные позиции при буквальной трактовке открывает дорогу к возврату грузинских формирований на окружающие Цхинвали высоты и в грузинские села региона, восстанавливая тем самым ситуацию параллельного существования 2 Южных Осетий. Тем не менее, грузинскую сторону с этими принципами будет знакомить Николя Саркози. Сегодня он отправился в Тбилиси прямо из Москвы.
Мы провели очень свободные, открытые, откровенные дискуссии по поводу ситуации, которая порождает сегодня со всех сторон множество страданий и много драм. В документе, который представлен президент Медведев, изложены выводы всех этих многих часов дискуссий между российской стороной и французской стороной. Мы попытались подготовить короткий документ, который позволяет прийти к соглашению. Мы обсудим эти меры с президентом Саакашвили.
Франция сейчас председательствует в Европейском Союзе, и потому можно предполагать, насколько важна для российского руководства нынешняя поддержка Саркози и его готовность выступать посредником в урегулировании конфликта. Николя Саркози заявил даже о возможности участия европейских миротворцев в урегулировании конфликтов на Кавказе. Те, кто смотрел трансляцию пресс-конференции, не мог не обратить внимания на то, как держался Дмитрий Медведев. В его голосе и манере разговора появилось больше уверенности, даже некоторый вызов – Российский президент удивил, позволив себе несколько фраз, выдержанных в совершенно несвойственном ему до недавнего времени стиле.
Что же касается утверждений грузинского президента о том, что уже 2 дня соблюдалось прекращение огня, это вранье. Грузинские силы обстреливали миротворцев, к сожалению, и вчера были погибшие. Делалось это и из артиллерийских орудий, и из стрелкового оружия. То есть, иными словами, никакого прекращения огня с грузинской стороны не было. Знаете, отморозки тем и отличаются от нормальных людей, что когда они чувствуют запах крови, их очень трудно остановить. И тогда приходится прибегать к хирургическим методам. Очень странной является ситуация, когда один персонаж, совершивший убийство тысяч жизней, характеризуется как террорист и ублюдок, а другой как законно избранный президент суверенной державы. Международное право не имеет возможности использовать двойные стандарты.
Николя Саркози на эти высказывания Дмитрия Медведева отреагировал таким образом, что сейчас все еще на эмоциях, обсуждаются довольно сложные вопросы, и поэтому ничего удивительного, что присутствует подобная риторика. Не совсем понятно все-таки, как будут развиваться дальнейшие события, кто с кем и о чем будет договариваться, учитывая, что глава российского МИДа Сергей Лавров категорично заявил, что мирных переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили не будет. Мы исходим из того, что господин Саакашвили больше не может быть нашим партнером, и было бы лучше всего, если бы он ушел, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли направление генерала Шаманова в зону конфликта с Грузией повторением событий по чеченскому варианту? Об этом говорим с правозащитниками Татьяной Лакшиной и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В центре Тбилиси сегодня днем прошел многотысячный патриотический митинг, на котором с обращением к народу выступил президент Михаил Саакашвили. О митинге и других событиях дня рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
В ходе многотысячного митинга на проспекте Руставели президент Саакашвили заявил, что принял решение о выходе страны из Содружества независимых государств, в которое Грузия вступила в 1993 году, сразу после поражения в Абхазской войне. По словам грузинского лидера, вслед за заявлением Дмитрия Медведева о завершении военной операции, российская авиация вновь бомбила несколько сел на востоке Грузии, в том числе полностью уничтожен госпиталь в городе Гори. А в грузинских селах Южной Осетии, по утверждению Михаила Саакашвили, создаются концентрационные лагеря, где расстреливают невинных людей. Саакашвили говорил очень эмоционально и, по мнению наблюдателей, не было и намека на то, что он может подать в отставку. Кстати, многие грузинские официальные лица уже открыто утверждают, что цель Москвы – сменить президента Грузии и привести к власти бывшего министра госбезопасности Игоря Георгадзе, который живет в Москве с 90-х годов и разыскивается Интерполом за совершение ряда террористических актов, в том числе за покушение на жизнь Эдуарда Шеварднадзе. Михаил Саакашвили сказал на митинге, который транслировался по всем каналам грузинского телевидения, что Грузия не собирается сдаваться, а всю ответственность за происходящее он возложил в первую очередь на Владимира Путина, поскольку именно Путин, по его мнению, является истинным правителем России. Решением президента и парламента все соглашения о проведении миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии денонсируются, а российские войска, находящиеся в бывших грузинских автономиях, объявляются оккупационными. Утром во вторник российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по центру города Гори. Город находится вне территории Южной Осетии, но недалеко от автомагистрали, соединяющей страны Южного Кавказа с Черноморским побережьем. Эта трасса считается официальной границей зоны безопасности грузино-осетинского конфликта. Бомбы упали у ретрансляционной вышки, а также у здания, где размещена администрация региона Шидакартли, соседнего с Южной Осетией. Губернатора и уполномоченного президента в регионе Владимира Вардзелашвили в это время в здании не было. Несколько административных зданий загорелись. Самым трагическим итогом этой бомбардировки стала гибель 6 человек, в том числе журналистов. 2 журналиста из европейских стран находились во время бомбардировки в центре Гори и получили смертельные ранения. Водитель машины, который возил их в Гори, тяжело ранен. К сожалению, пока точно неизвестны их имена и гражданство. На этот счет распространяется очень противоречивая информация. Президент Саакашвили сказал, выступая перед журналистами в ходе брифинга, что один из погибших был голландцем и выразил соболезнования семьям погибших. Он сообщил также, что еще один журналист, на этот раз россиянин, который брал у него интервью, был расстрелян в Цхинвали российскими войсками, поскольку проник в Цхинвали со стороны Грузии. Имя расстрелянного журналиста Саакашвили не назвал. Тем временем операция абхазских властей в Кудорском ущелье непризнанной республики завершена. Грузинское население и грузинские полицейские формирования покинули 5 сел этого анклава, где с 93 года, то есть со времени окончания грузино-абхазской войны, распространялась юрисдикция официального Тбилиси. Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили посоветовал гражданам не ездить в западном направлении, где стоят российские войска, поскольку там невозможно обеспечить их безопасность. Президент Медведев заявил о завершении боевых действий, однако для нас боевые действия завершатся тогда, когда последний оккупант покинет территорию нашей страны. Тем не менее, мы не можем превращать свой народ в камикадзе. Россия ввела в Южную Осетию 30-тысячную группировку и около 1000 единиц военной техники. Грузинские официальные лица не скрывают, что не очень-то верят в заявление президента Медведева и утверждают, что российское командование найдет предлог, чтобы не прекращать бомбардировки. В Грузии тем временем ждут высоких гостей – президентов Польши, Украины и некоторых других восточноевропейских стран. Особенно большие надежды возлагаются на визит президента Франции Николя Саркози, который и выдвинул мирный план по урегулированию конфликта и уже встретился с российским руководством. Михаил Саакашвили призвал митингующих вновь собраться на центральном проспекте Руставели и приветствовать высоких гостей, которые прибыли в Грузию, чтобы поддержать борьбу народа за свободу и независимость. Еще более эмоционально на митинге высказался мэр Тбилиси Гиги Угулава. Он обещал, что в случае, если российская армия вступит в Тбилиси, каждый дом и каждый переулок превратится в крепость. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И вот новый митинг, о котором говорил Михаил Саакашвили, уже начался в центре Тбилиси. У нас сейчас на связи обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, добрый вечер. Сколько человек пришли на проспект Руставели?
На проспект Руставели собираются народы. Они идут с грузинскими флагами. Их не очень много сейчас. Так было в полдень, когда выступал президент Саакашвили, потому что было сейчас объявлено только что, что президенты прибудут попозже, потому что сместился их график приезда в Грузию, потому что был закрыт воздушное пространство, они будут приехать из Баку сухопутной дорогой. Так что толпы людей в грузинском государственном флаге направляются. Я сейчас тоже нахожусь вот в эпицентре событий. Так что пока вот митинг собирается, можно сказать. Это эпицентр ожидается где-то, наверное, через час. Митингующие кричат «Сакартвелу, Сакартвелу», то бишь «Грузия, Грузия». Вот такое настроение сейчас. Там звучат просто музыки подалеку, я отошел, чтобы радиослушателям было больше слышно о том, что происходит сейчас на улице, а не на самом деле там, где сейчас проходит митинг, в это время.
Коба, есть ли какая-то первая реакция в Тбилиси на план, который обсуждали сегодня в Москве Дмитрий Медведев и Николя Саркози?
К сожалению, я не знаю насчет этого, на этой реакции, потому что все наше внимание на пресс-центр, объединенный пресс-центр государства, правительства, они не говорят на этот счет. Мы не знаем, что они сейчас на этот счет будут высказывать. Естественно, президент Саркози и вообще французская дипломатия считается как бы очень миротворческая, которая помогает Грузии сейчас в данный момент. Вы знаете, что это нельзя скрывать, что раньше было скепсис по отношению к французской дипломатии, но сейчас после активизации, после того, как глава дипломатии Франции прибыл вчера в Гори, изменилась ситуация. Но сейчас больше говорят о том, о новой инициативе президента Грузии, о выводе страны из СНГ. И в этом отношении есть больше реакций, больше комментариев, нежели что происходит там. потому что есть настроение такое, как бы все это не произошло, как бы не было там в дальнейшем действий России, что в Грузии противоборство, противостояние не прекратится. Вот, вот такая вот ситуация сейчас происходит на улице Руставели, проспекта Руставели, где я сейчас только нахожусь.
Большое спасибо Коболе Кликадзе по телефону из Тбилиси. Итак, абхазские вооруженные силы сегодня провели операцию по вытеснению грузинской армии из верхней части Кадорского ущелья. Предварительно по гуманитарному коридору из этого региона вывезли всех мирных жителей. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что российские военные не принимали участие в операции, и она полностью проводилась силами абхазских солдат и резервистов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Перед тем, как сегодня начать операцию в Кадорском ущелье, из него по гуманитарным коридорам на 30 автобусах вывезли всех мирных жителей. Об этом заявляют абхазские военные. В Ажаре, месте укрепрайона грузинских вооруженных сил, абхазские войска высадили штурмовые отряды. О начале и ходе операции «Радио Свобода» рассказал генерал-лейтенант, начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии Анатолий Зайцев.
В соответствии с планом разработанной операции в 5 утра, убедившись, что Грузия не выполнила требования и наш ультиматум вывести свои войска и продолжает нарушать Московское соглашение 1994 года, мы по опорным пунктам нанесли бомбо-штурмовые удары, затем нанесли огневое поражение реактивной ствольной артиллерии, и наши передовые отряды вступили в бой. В 10 часов утра мы высадили тактический воздушный десант и окружили противника в районе Чхалты, где практически завершили его уничтожение. Далее сейчас идет перегруппировка и планируется высадка в определенный район второго тактического десанта.
Скажите, есть данные о погибших и раненых?
По противнику никто пока не считал. Нас, так как мы создали штурмовые роты, наступлением штурмовые роты, обрабатываем сначала все огнем, потом продвигаемся вперед, и у нас пока тяжелых нет.
Действительно ли в Кадорском ущелье сейчас ведет боевую операцию исключительно абхазские силы без помощи российских военных и миротворцев?
Это совершенно правильно. Все сами. Во-первых, миротворцы не имеют права, и они нам не нужны. Во-вторых, здесь нет вооруженных сил России. Только мы сами ведем эту операцию нашими вооруженными силами.
Абхазские власти рассчитывают завершить операцию в Кадорском ущелье в самые короткие сроки, говорит специальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжаня.
Абхазские подразделения взяли в плотное кольцо грузинские военные части, которые оказывают сопротивление. Первый десант вооруженных сил республики высадился в районе села Чхалта. Мы ожидаем, что военная фаза операции по вытеснению военных и представителей иных структур Грузии из оккупированной части Кадорского ущелья будет завершена в ближайшее время или дни.
Слова генерал-лейтенанта Анатолия Зайцева относительно того, что операцию проводят исключительно силами абхазских вооруженных сил, подтвердил глава Министерства иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. По его словам, операция в Кадорском ущелье проводится исключительно силами абхазских солдат и резервистами вооруженных сил. Российские военные в ней участие не принимают. Военный эксперт Виктор Баранец не удивлен подобным заявлением.
Я считаю, что абхазские власти играют по понятным всем правилам. Они стараются показать вид, что способны своими силами решить эту задачу, но вряд ли кто им поверит, что они все это делают без помощи наших десантников. В это поверить абсолютно нельзя. Пока у российской группировки наметился очень серьезный позитивный потенциал, поскольку российская военная группировка все-таки взяла инициативу в свои руки и продолжает выдавливать грузинские части с осетинской территории и с абхазской территории. Естественно, под этот шумок, естественно, как бы поступил каждый нормальный глава государства или министр обороны Абхазии, он под этот шумок решил, естественно, поиметь и свою выгоду и добиться своих политических задач, чтобы основательно отмежеваться от Грузии и взять под контроль ту часть Кадорского, пока пока, подчеркиваю, только пока, ту часть Кадорского ущелья, которую они считают своей.
Сергей Шамба объяснил, почему именно сегодня началась операция в Кадорском ущелье. Утром во вторник закончился срок, предоставленный грузинской стороне для добровольного выхода из ущелья. По мнению некоторых военных экспертов, операция в Кадорском ущелье – это, по сути, открытие второго фронта. Виктор Баранец придерживается иного мнения.
Говорить сейчас об открытии так называемого второго фронта по серьезному военно-аналитическому счету, военно-экспертному, конечно, немножко смешновато. На самом деле мы видим ярко выраженный маневр российской армии, а именно создание мощной группировки в Абхазии, которая будет решать, пожалуй, вторую задачу, а именно оттеснение грузинских подразделений и частей за ту черту, за тот рубеж, который был установлен поначалу в 1992, а потом в 1994 годах многими соглашениями. У нас там и Дагомысские были, и Московские были соглашения. Все ведется к тому. Но думать о том, что для этого надо 9500 десантников плюс, будем говорить так, 5-7-тысячная абхазская армия, чтобы решить эту фактически мелкую задачу, это, конечно, не понимание сути происходящего. На самом деле образовался второй кулак. Его даже можно будет назвать там вторым эшелоном и так далее. Он предназначен для того, чтобы иметь вторую позицию для решения более важных задач в том случае, если вот эта операция, так называемая по принуждению мира или война, как хотите, если она пойдет по невыгодному сценарию, как для Абхазии, так для Южных Осетин, естественно, так и для самой России. Вы обратите внимание, что туда прибыли 9 тысяч не простых сухопутных солдат, а это десантники. Десантники – это контрактники, контрактники, которые участвовали во многих учениях. Уже это говорит о том, что Россия серьезно намерена, похоже, помочь Абхазии восстановить тот статус-кво, который был обговорен еще в начале 90-х годов.
Тем временем в Минобороны России заявляют, что грузинские силы в Южной Осетии перешли к обороне. 12 августа вооруженные силы Грузии после ввода на территорию Южной Осетии российской группировки и усиления миротворческих сил по поддержанию мира перешли к обороне. А на некоторых рубежах продолжают отвод войск на свои территории, заявил сегодня заместитель начальника вооруженных сил Анатолий Наговицын. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после рекламы и сводки новостей. О происходящем в Южной Осетии рассказывает сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch и корреспондент журнала New Times. Как скажется военная операция в Грузии на российско-американских отношениях и информационная война глазами российского журналиста, работающего в Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози в ходе переговоров в Москве выработали основные принципы соглашения об урегулировании кризиса в Южной Осетии. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, вывод российских и грузинских формирований на позиции до начала боевых действий и обязательство обеспечить свободную доставку в регион гуманитарной помощи. В ближайшее время президент Франции Николя Саркози вылетит в Тбилиси для обсуждения деталей соглашения с руководством Грузии. Более 50 тысяч человек собрались на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Один из ее лозунгов «Грузию не поставить на колени». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на митинге, что Тбилиси покидает Содружество независимых государств. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и 2 журналиста. Их имена и гражданство журналистов неизвестны. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство непризнанной республики сообщило, что контролирует уже большую часть его территории. В Брюсселе проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламе Самадашвили. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета России НАТО отложено. Мосгорсуд сегодня признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта Ингушетия.ру. В начале июня Кунцевский суд Москвы по требованию прокуратуры, утверждающей, что на Ингушетии распространяются экстремистские материалы, вынес постановление о закрытии сайта.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила свою миссию в Южную Осетию. Заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина в интервью «Радио Свобода» обратила особое внимание на отсутствие возможности получить достоверную информацию о гуманитарных последствиях и жертвах вооруженного конфликта.
Те цифры, которые называют о погибшем, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам, абсолютно ничем не подтверждаются. Мы были в оперативном штабе, координирующем гуманитарную помощь для беженцев, и сотрудники оперативного штаба предоставили нам статистику, согласно которой в общей сложности с начала конфликта в Южной Осетии на территории Северной Осетии въехало 24 с чем-то тысячи человек. При этом, согласно статистике того же ведомства, из них более 11 тысяч человек вернулись назад в Южную Осетию. И кроме того, в этом документе отдельно подчеркивается, что добровольцы продолжают выезжать в Южную Осетию, поэтому число беженцев, пребывающих здесь, в Северной, оно за счет этих добровольцев снижается. Таким образом, кажется достаточно странным, почему такие завышенные цифры по перемещенным лицам цитировались в первую очередь в федеральных СМИ. Далее мы были в полевом госпитале, госпитале МЧС, и туда поступает, по словам руководства госпиталя, все раненые, которые в дальнейшем уже в основном переправляют как во Владикавказе, так и в Ростове. Нам было сказано, что госпиталь открылся здесь, Северная Осетия, 9 августа. И с утра 9 августа, по вечер 10 августа, тогда в общей сложности поступило 52 раненых. Мы не пытаемся утверждать, что эта статистика является репрезентативной. Мы знаем по опыту других вооруженных конфликтов, что число раненых, как правило, в 3 раза превышает число убитых. Поэтому цифры, которые назывались российскими федеральными СМИ о 2000 погибших среди гражданских, все-таки, хотя у нас нет точных данных, да, для того, чтобы их опровергнуть, кажутся нам несколько неадекватными.
Заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня из Кенвали вернулся корреспондент московского журнала New Times Илья Барабанов. Вот его рассказ.
Кенвал действительно разрушен, правда, конечно, не на 100%, как об этом передают целые дома. Есть, встречается так, что несколько целых домов стоят рядом. Но вообще город производит очень угнетающее впечатление. Он действительно в руинах, сколько может уйти на его восстановление, даже сложно себе представить. А в тот момент, когда я там был, вот вчера еще вечером, в самом городе уже почти не стреляли, было довольно спокойно, людей на улицах нет. Но буквально на окраинах, в 3-5 километрах, огонь велся. Сложно понять, по кому и с какой стороны. Мы были в больницах и моргах. Там все тоже очень плохо. Вот оценка гуманитарной катастрофы, которую сейчас дают, она, в принципе, наверное, верна. А медики говорят, что им приходится оперировать в режиме нон-стоп, и раненых и убитых очень много. В общем, все это действительно очень печально.
Илья, я понимаю, что нужно быть очень осторожным сейчас в оценках, и ни о каких точных цифрах говорить невозможно. Вы говорите очень много. Но вот все цифры, которые звучат последние дни, 1600, 2000, они близки к действительности?
Оценить точное количество погибших очень тяжело, потому что много людей находится под завалами, которые еще не начинали разбирать. Данных о потерях тоже нету, но вот все военные, с которыми я говорил, сообщали об очень высоком количестве потерь среди них. А медики, с которыми я говорил, в двух больницах, через каждую из них прошло уже от двух до трех сотен человек, это вот о раненых. Оценить количество погибших действительно крайне тяжело, потому что эта цифра постоянно увеличивается. И, во-вторых, действительно, пока женский инвал не нормализуется и не начнется разбор завалов, посчитать точное количество жертв будет абсолютно невозможно.
Россия обвиняет Грузию в проведении политики этнических чисток. Как сказал Владимир Путин, есть элементы геноцида. Какова ваша оценка?
Мне сложно давать какие-либо оценки. Я вот могу говорить только со слов тех раненых, с которыми я общался. Они говорят о том, что действительно военные уничтожали планомерно женщин, детей, беженцев без разбору, то есть там перед теми, кто атаковал Цхинвал, не стояла задача там уничтожить военных, исключительно там защитников города. Это вот то, о чем говорят сейчас раненые в больницах. Но я думаю, что, конечно, давать итоговую оценку будут эксперты, там какие-то юристы. Я вот говорю о том, что мне говорили сами пострадавшие.
Илья Барабанов, корреспондент журнала «Нью Таймс», побывавший в Цхинвале. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российско-грузинский конфликт может повлечь за собой охлаждение американо-российских отношений и сказаться на общем международном климате. Об этом Москву предупреждают не только должностные лица нынешней администрации, но и оба главных кандидата на пост президента Соединенных Штатов. В понедельник все они выступили с резкими заявлениями, осуждающими действия России. Слово корреспонденту «Свободы» Владимиру Абаринову.
Президент Буш расценил действия России как агрессию и возможную попытку свержения законного правительства Грузии.
Россия вторглась в суверенное соседнее государство и угрожает демократическому правительству, избранному его народом. Подобные действия неприемлемы в 21 веке.
Президент заявил, что России следует взвесить последствия своего шага.
Действия России на этой неделе вызвали серьезные вопросы о ее намерениях в Грузии и регионе. Эти действия нанесли существенный ущерб позициям России в мире. И эти действия ставят под угрозу отношения России с Соединенными Штатами и Европой. России пора быть верной своему слову и принять меры по прекращению этого кризиса.
Резкой была и оценка, которую дал событиям на Кавказе кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама.
Не имеет значения, каким образом конфликт начался. Россия вывела его далеко за пределы спора о Южной Осетии и вторглась в чужую страну. Россия расширила свою военную кампанию посредством стратегического бомбометания и передвижения своих наземных сил по направлению к сердцу Грузии. Не существует никакого юридического обоснования этого нападения.
По мнению Обамы, в регион должны быть введены международные силы, а Грузии необходимо оказать всестороннюю поддержку.
Помимо этого, Соединенные Штаты и Европа должны оказать поддержку народу Грузии. Кроме срочной гуманитарной помощи, мы должны предоставить экономическое содействие, помочь восстановить разрушенное. Я постоянно призывал к углублению отношений между Грузией и трансатлантическими институтами, включая план подготовки к вступлению в НАТО. Мы должны продолжать настаивать на углублении этих отношений.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн.
Президент России Медведев и премьер-министр Путин должны осознать серьезные долгосрочные последствия действий их правительства для отношений России с США и Европой. Пришло время предпринять ряд шагов.
Только сближение Грузии с НАТО и Западом в целом гарантирует ее безопасность в будущем, полагает Джон Маккейн.
Совет НАТО должен созвать чрезвычайную сессию, потребовать прекращения огня и начать обсуждение вопроса о размещении международных миротворческих сил в Южной Осетии. а также вопрос о будущем взаимоотношений НАТО с Россией. Решение НАТО заморозить процесс подготовки Грузии к вступлению в организацию Россия могла расценить как зеленый свет для ее нападения на Грузию. И потому я призываю НАТО пересмотреть это решение.
Ранее на одной из встреч с избирателями Маккейн подтвердил, что его позиция относительно членства России в «Большой восьмерке» остается прежней. России не место в этом клубе демократических государств, считает Джон Маккейн. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Глава Центра экстремальной журналистики, постоянный автор нашей радиостанции Олег Панфилов, работает сейчас в Тбилиси. Информационная война и настроение жителей грузинской столицы – две темы нашего разговора.
Олег, события последних дней показали, что и в 21 веке есть множество способов затруднить передачу информации или даже полностью ее перекрыть. В частности, практически недоступны все эти дни грузинские официальные сайты и новостные агентства. Так что я вижу, вы в своем приватном блоге, интернет-дневнике выкладываете официальные сводки. Я бы хотел наш разговор начать вот с этого, поговорить о деталях информационной войны и информационной блокады. Как вам они видятся?
С информацией большие проблемы. Действительно, большинство официальных сайтов были сломаны, и практически все русскоязычные грузинские сайты, то есть те сайты, которые распространяли информацию на русском языке, но были независимыми от правительства. Так что с этой как бы частью информационного пространства пришлось свыкнуться поначалу, и это была единственная возможность распространять информацию за пределы Грузии, потому что в отличие от России, которая всегда транслировала, то есть программы российского телевидения показывались на территории Грузии до 8 августа, информация из Грузии на территорию России могла проходить только посредством интернета. Поэтому, когда разные блогеры, живущие в Грузии или не живущие в Грузии, стали использовать информацию, которую стал составлять специально созданный центр Совета национальной безопасности Грузии, и эта информация распространяется как альтернативная информация тому, что из себя представляет официальная пропаганда, распространяемая российскими средствами информации. В какой-то степени это действительно можно назвать информационной войной, но в конце концов те люди, которые способны потреблять информацию обеих сторон и делать свои выводы, читая ее, они способны это делать в этой ситуации. И мне кажется, что в какой-то степени грузинская сторона даже выиграла эту информационную войну, потому что большое количество блогеров стало распространять эту альтернативную информацию.
Я даже дополню, что, наверное, это впервые в истории Министерство иностранных дел Грузии вынуждено было перенести свою работу в обычный блог на сервере blogspot.com.
Да, и тут я должен сказать, что оказалось, что грузинская часть блогосферы, пишущая на русском языке, она достаточно большая. И если посмотреть на географию блогеров, которые стали помогать распространять эту информацию, то она оказалась удивительная. Во-первых, это очень много украинских блогеров, пишущих как на украинском, так и на русском языках. И довольно активная, небольшая по численности часть белорусской блогосферы. Так что в какой-то степени вот этот вот независимый интернет, неофициальный интернет, смог переломить вот эту информационную войну.
Олег, российские телеканалы крайне скупо предлагают информацию из Тбилиси, но вот в воскресенье главной тбилисской новостью Первого канала было то, что на российских корреспондентов напали в центре города какие-то люди в камуфляже, отобрали у них кассеты с записью митинга. Так что тут сразу два вопроса. Действительно ли журналистам трудно работать в Тбилиси, а россиянам так и вообще страшно появляться на улицах? И как вы, человек, журналист из России, чувствуете себя сейчас в грузинской столице?
Знаете, это бред, который просто невозможно комментировать. И я периодически пишу об этом в блоге, и могу только сказать, что попытки настроить россиян против грузин и рассказать невероятные истории о том, что россиян здесь преследуют, это вранье, которое просто трудно каким образом комментировать. Я прохожу каждое утро по городу, каждый вечер по городу. У меня огромное количество друзей грузин. Никакого взгляда, никакого какого-то обвинения в том, что я русский и говорю на русском языке. Это просто невероятно встретить в Грузии такое отношение. И то, что случилось с журналистами Первого канала, во-первых, я об этом первый раз услышал. А во-вторых, по-моему, это провокация. И говорить об этом, ну, наверное, участвовать в той же самой информационной войне, настраивая телезрителей Первого канала именно вот на неприязнь к грузинам. Это просто невероятно. Я думаю, что это так придумано довольно грубо. Не представляю себе даже такой ситуации.
Вчера главной темой репортажа Первого канала из Тбилиси было сообщение о том, что грузинские власти намеренно не выпускают из страны сотни россиян. И даже высказывалось предположение, что их решили использовать в качестве живого щита. Правда, это очень показательно, не было ни одного интервью с человеком, который не может покинуть страну. Речь идет о сухопутных границах. Вы знаете что-либо об этом?
Знаете, вообще можно уже составлять целый список невероятных историй, начиная с того, что в блогосфере очень активно распространялась информация о том, что в первый же день военного конфликта президент Саакашвили попытался покончить жизнь самоубийством, и якобы телохранитель в последний момент выхватил у него пистолет. Таких историй невероятное количество. И позавчера заместитель министра внутренних дел Грузии Экрас Сгуладзе официально на брифинге сказала, что это чушь. И никаких историй, связанных с тем, что притесняются российские граждане, просто нет. Моя дочь сейчас отдыхает под Батуми, и с ней все абсолютно нормально. Но повторяю, что этого просто не может быть в Грузии. Эти истории сочиняются для того, чтобы эта информационная война приняла какие-то невероятные формы. Ну, как говорил Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить.
Ну, первое, что появилось, это обычное на всех войнах сообщение о чернокожих наемниках. Странно, что не было еще сообщений о снайперах-женщинах.
Я написал в своем блоге, что вот наконец-то мы услышали о неграх в белых колготках. История, которая придумана в начале 90-х годов, и негры, простите, там, я не знаю, кого имеется в виду, африканцы или афроамериканцы, и снайперы в белых колготках, эта история появляется с начала 90-х годов и в Таджикистане, и в Карабахе, и где угодно. Ну, обычная история, в которую также люди когда-то верили, но я думаю, что сейчас это просто невозможно поверить, и произносится просто как одно из таких объяснений. И насколько я знаю, эти слова принадлежат человеку по фамилии какой-то.
Я хочу, Олег, еще вас расспросить о настроениях, царящих в Тбилиси. Грузинские эксперты говорили в нашем эфире об атмосфере необычайной сплоченности, которая царит в обществе. Забытый распри, оппозиционеры, которые еще недавно отчаянно спорили с Михаилом Саакашвили, теперь во всем поддерживают президента. У вас, человека стороннего, такое же впечатление?
Да, абсолютно. Я только что видел прямой эфир заседания парламента Грузии, выступление Георгия Таргамадзе, одного из оппозиционеров, который все-таки согласился взять депутатский мандат и сейчас является депутатом грузинского парламента. Практически на второй день, если не ошибаюсь, или, может быть, даже на первый, в первый же день лидеры оппозиции, кроме лидера лейбористской партии, встречались с президентом Саакашвили и заявили о своей поддержке. Но невероятным была история, когда бывший министр обороны Ираклий Акруашвили дал интервью и сказал о том, что он готов ехать простым солдатом в Южную Осетию. Российская политика и российская пропаганда намеревалась разобщить грузинское общество, получилось все как раз-таки наоборот. Есть несколько, на мой взгляд, очень важных достижений последних дней. Это консолидация общества, в том числе и политических партий. Хотя я, конечно, подозреваю, что после того, как этот конфликт закончится, найдется достаточно много политиков, которые начнут обвинять президента Саакашвили в том, что что-то он сделал неправильно. Но это обычная политика. Второе – это профессионализм грузинских журналистов, которые раньше активно участвовали в политической борьбе, в информационных войнах. были достаточно ангажированы. Сейчас это сплоченные люди очень важной профессии. Они оперативно выезжают в те места, где происходит столкновение или бомбардировка, делают репортажи. Даже появились люди, которые снимают на мобильные телефоны. Я видел последствия бомбардировки, или точнее сам процесс бомбардировки 31-го авиазавода несколько дней назад, и репортаж, который показало телевидение, снятый на мобильный телефон. Так что, к сожалению, война принесла не только кровь, не только жертвы, но и принесла пользу грузинскому обществу. Так что, ну, в этом смысле российских политиков можно только поблагодарить.
Олег, но это мы говорили о политиках, журналистах, а как реагирует на все Тбилисская улица? Много было сообщений вчера вечером, в частности, когда появились ложные сведения о том, что российские танки идут на столицу, о том, что в Тбилиси царит паника. Действительно ли преобладают такие панические настроения, настроения уныния?
Я думаю, что эта паника в основном такая в разговорах, в телефонных разговорах. Вчера, например, после выступления президента Саакашвили, который как раз-таки призывал не паниковать население, было несколько часов невозможно звонить по телефону, он просто не работал, и связи практически не было, потому что линии были перегружены. А что касается паники, ну, в представлении, вот люди бегут, там грузят автомобили с карбом, куда-то бегут с искаженными лицами. Я этого не видел абсолютно. Более того, тут очень интересное такое явление, необычное, понятное тем людям, которые когда-то либо жили или приезжали в Грузию. Вечером тбилисские рестораны, как правило, всегда забиты до отказа посетителями. А в эти дни они пустые, они абсолютно пустые, потому что люди выходят на улицу, те, кто не участвует в каких-либо акциях, они сидят дома, а люди выходят на акции или просто ходят с грузинскими флагами, или где-то собираются с какими-то группами, что-то обсуждают, или просто ездят в автомобилях, тоже держат из окон развивающиеся флаги, это выглядит очень необычно.
Тбилисские впечатления главы Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает олимпийская панорама. Состязания сегодняшнего дня обсуждают Андрей Широградский и Олег Винокуров.
Олег, итак, сегодня Россия завоевала первые свои золотые медали. В каком виде спорта российские спортсмены добились успеха?
Да, Россия стала вот одним из четырех дебютантов, скажем так, этого дня, то есть команд, у которых появились первые золотые медали наряду со сборными Германии, Словакии и Корейской Народно-Демократической Республики. У россиян две золотые медали теперь, обе завоеваны в греко-римской борьбе. Назир Манкиев и Исламбека Альбиев в категориях, соответственно, 55 и 60 килограммов победили. И что самое интересное, это отчасти сюрприз, потому что они вообще борцы молодые, не такие авторитетные, что ли, титулами пока еще не избалованные, и, в общем, явными фаворитами не считались. Тогда как, например, в тяжелой атлетике у женщин гораздо больше было перспектив, но там они как раз не оправдались.
Но также не оправдались надежды и в мужской спортивной гимнастике. Команда России даже близко не подошла к пьедесталу. Что же случилось там?
Да, вот это, как говорят в жизни, радости и разочарования идут рядом. И вот если выступление борцов греко-римского стиля стало для россиян, для российских болельщиков, естественно, приятным сюрпризом, то выступление гимнастов наоборот. И здесь даже не только в результате. Кстати, дело, россияне далеко оказались от медалей на 6-м месте, но возникла и проблема, о которой позже поведал в интервью, вот первым, кто поведал о ней, стал Антон Голоцуцков, член сборной команды России, который обвинил во всем Максима Девятовского, лидера этой самой команды, своего товарища по команде, хотя тут уже о товарищеских взаимоотношениях говорить не приходится. Так вот, по словам Голоцуцкого, Девятовский сознательно прикрылся прекратил борьбу после выступления во втором виде программы, просто решил, что шансов больше никаких нет, и более не выкладывался. И, в общем, наблюдатели, специалисты вроде бы поддержали эту точку зрения Голоцуцкого, по крайней мере, никто не опроверг, и действительно, вот теперь именно Максим Девятовский считается главным виновником этого неудачного выступления сборной России. Ну, мы, естественно, не будем здесь расставлять никаких знаков, точек и прочего, выяснять, кто прав, кто не прав. Хотя вот когда я говорил с начальником сборной команды России по спортивной гимнастике Владимиром Калиновым, попросив его, в частности, и оценить перспективы россиян в других видах программы гимнастической на Олимпиаде, вот когда мы повели этот разговор, начал его, естественно, Владимир Калинов с оценки поступка Девятовского, хотя такую, как бы сейчас услышите, однозначной оценки он не дал.
Видимо, не проявил он должных бойцовских качеств, что нужно бороться до конца, как бы ни было неудачным выступление предыдущее. Но все равно настоящий спортсмен должен биться до конца, независимо от того места, какое он займет. А за себя-то он будет бороться, это я уверен. У нас, значит, в многоборье попали тот же Девятовский и Хорохордин. Но мне так кажется, там трудновато на что-то рассчитывать, на призовое место. Но при удачном стечении обстоятельств может что-то и получиться. И у нас есть Антон Голоцуцков, у которого реальные шансы есть на вольных и на прыжке, и Николай Крюков, у которого есть шансы на брусьях. Крюков-то вообще-то должен был еще и на коне попасть, но в квалификации у нас тоже Девятовский упал на коне, и Рязанов плохо сделал, и вот под гнетом такой, что он обязательно должен сделать за команду. И Коля Крюков недостаточно хорошо коня сделал. И вот я считаю, что именно поэтому он на коне не попал в финал. Он там соскок замазал. Надежда еще на девочек. Завтра девочки выступают. В квалификации, даже если кто-то один упал, его можно закрыть. Потому что там в предварительных соревнованиях 5 человек выступают на каждом снаряде. И в зачет идут 4 оценки. То есть одна оценка может отлететь. А здесь выступают в финале командного тенниса на каждом снаряде 3 человека, и все 3 в зачет идут. То есть вот здесь падать вообще нельзя, а у нас было 5 падений. Будем надеяться, что девочки падать не будут. Если падать не будут, то они должны успешно выступить.
Вот так начальник сборной команды России по спортивной гимнастике Владимир Калинов рассказал более подробно о шансах россиян в следующих видах программы и кратко, так сказать, о вот этом неожиданном, необычном, можно даже сказать, поведении Максима Девятовского в командных состязаниях.
Большое спасибо, Олег. А мне остается напомнить нашим слушателям, что по числу завоеванных золотых медалей лидером на Олимпиаде остается Китай, 13 наград, а по общему числу медалей впереди Соединенные Штаты. У них 21 медаль, но только 7 из них высшей пробы.
Олимпийскую панораму подготовили Андрей Шароградский и Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу участвовать в обмене обвинений.
Убивают детей! Переходят улицу, девочка бежит в свой подвал, ее застрелили!
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру.
Это говорит о том, что мы находимся в состоянии войны.
Абхазские войска начали наступление на верхнюю часть Ходовского ущелья.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».